Глава 9. Поскольку все неотложные для обсуждения темы были исчерпаны, я, наконец, решил задать давно беспокоивший меня вопрос. Почему десант высадился в другом космическом порту? Какой тогда был смысл в том, чем я занимался почти 2 года? Спросил я, волнуясь. Такими вопросами лучше владеет мой коллега, сказал офицер. Его товарищ пересел поближе ко мне и сразу приступил к объяснениям. Вообще-то операция, которую ты выполнял, носила отвлекающий характер, и на самом деле высадка десанта в этом космическом порту не планировалась, сообщил офицер. Мы знали, что группа профессора провалена, и решили использовать это обстоятельство в своих целях. План был очень прост – поручить группе профессора выполнение серьезной операции, но на самом деле провести ее в другом месте и силами другой группы. Сказать иначе, внедрить дезинформацию и заставить противника сконцентрировать на ней все внимание. Так, чтобы он увидел для себя серьезную опасность и бросил на защиту от нее как можно больше сил и ресурсов. Детали этой акции знали только несколько человек в штабе. Все остальные сотрудники, даже самые доверенные, были убеждены, что участвуют в подготовке настоящей операции. И вот теперь мы можем сказать, что все удалось.
«Да, удалось», — согласился я. «Просто как-то неприятно сознавать, что меня использовали вслепую, как какую-то разменную фигуру, как пешку. Хотя я и понимаю, что по-другому, видимо, было нельзя. Вот именно нельзя. Но если уж применять шахматную терминологию, то ты был пешкой, которая с такой яростью рвалась в ферзи, что приковала к себе все внимание противника. И чтобы остановить эту пешку, он стянул силы со всей доски». Все, какие только сумел перебросить. В итоге противник пропустил атаку в другом месте и получил мат. Короче говоря, ты как нельзя лучше справился с заданием, да и товарищи подобрал на удивление подходящего. Но неужели на наших планетах не нашлось бы человека, способного выполнить это задание? Выразил удивление Драйв, подключившись к разговору. Разве обязательно было присылать агента издалека? Конечно, такие люди есть. Устало ответил офицер. Но мы исходили из того, что агент будет неминуемо арестован. А у человека, способного трансформироваться в разных существ, намного больше шансов уцелеть в такой ситуации. Были и другие соображения. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет ворвался разгоряченный и раскрасневшийся младший офицер. Увидев начальство, он несколько растерялся и замер, вытянувшись по струнке. «Ну что там у вас такое случилось?» Строго спросил офицер, беседовавший с нами. «Да я просто хотел позвать своего заместителя посмотреть видеозаписи нападения роботов на комплекс противовоздушной и космической обороны. Я не знал, что кабинет занят. Но тогда расскажите нам, если это действительно так интересно». «Конечно, я вам расскажу, но это лучше увидеть», — заметил младший офицер. Еще не доехав до зоны дислокации комплекса, роботы начали выдирать из земли железобетонные столбы для телеграфных, осветительных и не знаю еще каких проводов. Они аккуратно укладывали их на свои платформы и катились дальше. Возможно, ребята что-то перемудрили с программированием. Мы просто внесли координаты комплекса с некоторым запасом, чтобы роботы не промахнулись, прокомментировал я. «Ясно», — сказал офицер. Один из роботов попал под высокое напряжение, которое было на оборвавшихся проводах, и там остался, съехал в кювет. Так сказать, первые потери. Зато остальные благополучно добрались до места. Робот, возглавлявший колонну, посчитал ворота комплекса подходящим грузом. Он аккуратно снизу и сверху подвел к ним захваты и вырвал ворота вместе с каркасом и рамой. Он погрузил их на платформу и туда же отправил будку часового. Тот едва успел выскочить. После этого почти 20 этих механизмов беспрепятственно разъехались по территории комплекса и принялись грузить к себе на платформы все подряд. Мы запрограммировали роботов так, чтобы они грузили все, что возвышается над землей хотя бы наполовину человеческого роста, пояснил Драйв. А вес объектов, предназначенных для погрузки, исключили из контролируемых параметров. «Понятно», — сказал офицер и продолжил рассказывать. Сначала роботы принялись укладывать к себе на платформы автомобили с передвижными пусковыми установками, а стационарные ракеты они просто отрывали от фундамента вместе с арматурой. Поднялась невообразимая суматоха и стрельба. Конечно, пули не могли причинить роботам серьезного вреда, но нескольких сумели подорвать. Но даже сильно поврежденные и почти обездвиженные роботы размахивали оставшимися манипуляторами и всякими клешнями и пытались что-нибудь погрузить к себе на платформы. «Конечно, это надо видеть», — заключил рассказчик, снова развеселившись. Вскоре офицеры стали собираться на какое-то собрание. «Нас с драйвом предупредили, что завтра утром будет совещание, на котором мы непременно должны присутствовать. Офицер, с которым мы говорили о профессоре, попросил нас перед совещанием обязательно зайти к нему за инструкциями. «Поедем к нам», — предложил драйв, когда мы вышли на улицу. «А утром вместе отправимся на совещание, чего тебе дома делать? Элиза будет рада, да и не только она». Я согласился, и по дороге принялся размышлять, с какой стати драйву вздумалось говорить загадками и кто там еще будет рад. Загадка разрешилась, как только мы вошли в прихожую. Ко мне бросился, отчаянно виляя хвостом, пушистый ухоженный пес. Повизгивая от восторга, он стал подпрыгивать, стараясь облизать мне лицо. Я со смехом уклонялся, но мне это не очень-то удавалось. Погружая пальцы в пышную цвета кофе с молоком, шерсть, я с трудом узнавал подобранного когда-то щенка. Драйв и Элиза, улыбаясь, наблюдали за нашей встречей. Потом мы ужинали, пили кофе и болтали о разных пустяках. В общем, замечательно провели вечер. Я неожиданно для себя почувствовал, что меня начинает отпускать какое-то глубокое внутреннее напряжение. Оно держало меня месяцами и годами, и я к нему настолько привык, что стал считать это состояние вполне обычным. Укладываясь спать, я с удивлением подумал, что последнее время ночевал в тюрьме или в госпитале и давно не отдыхал в нормальной постели. Когда утром мы с драйвом зашли к военным, оказалось, что времени на разговоры уже нет. Мы сразу отправились в кабинет управляющего, в котором намечалось провести совещание. Всю дорогу офицер без устали меня наставлял. Мне следовало сдержанно поздороваться с профессором, но потом даже не смотреть в его сторону и вести себя естественно. Провести проверку профессора оборудованием, которое конфисковали у пришельцев, планировалось прямо на совещании. Я был один из немногих посвященных в этот план, и в случае чего должен был помешать профессору скрыться. Неизвестно, какой номер он выкинет, когда поймет, что разоблачен. «Биоридер будет вмонтирован в стол, за который его усадят», — объяснял офицер, но тут нас отвлекли. В одном из коридоров нам встретилась пара пришельцев в сопровождении группы офицеров с крейсера «Лео». Оба они были в зеленой военной форме и фуражках с высокими тульями. Издали они выглядели как какие-нибудь заурядные генералы. Но вблизи я хорошо рассмотрел безгубые зубастые рты и провалившиеся черные глазницы на бледных и пухлых морщинистых лицах. Так близко я их видел впервые, и горлу подступила тошнота. Я поспешно достал носовой платок и, согнувшись, прижал к губам. «Ага, тоже проняло», — воскликнул мой сопровождающий. «Съехали сюда со всей планеты, чтобы руководить разгромом нашего десанта», — добавил он и выругался. Когда тошнота отступила, я задумался, что ведь и у их народа есть какая-то культура. Искусство, я поделился своими соображениями с сопровождавшим меня офицером. «Понимаю, что ты имеешь в виду, но это не тот случай», — сразу заявил он. «Знаком я с их искусством. Музыка у них одни военные марши, картины, кровавые бойни. Ну что еще? Литература. Пробовал читать переводы, но сразу бросил. Сплошь истории, как кто-то кого-то обманул, предал и убил. Это у них герои. Представляешь, когда долго нет войн с внешними врагами, они начинают насмерть биться сами с собой. Выясняют, какие военные части лучше подготовлены и чей боевой дух крепче. Да, протянул я в изумлении, но сразу осекся. Ведь и на земле, откуда я прибыл, люди постоянно воюют сами с собой и тоже что-то при этом выясняют. Знают ли об этом мои новые друзья? Ведь это же просто стыдно. Я почувствовал себя представителем племени дикарей, который пытается показать, что не отличается от цивилизованных людей, случайно оказавшись в их обществе. Эволюционный путь от амебы до животного долог. Но может быть путь от хищного зверя до духовно развитого и гуманного человека еще длинней. С горечью думал я. Когда мы уже подходили к месту проведения совещания, мне почему-то вспомнился допрашивавший меня майор. а майора Блейка и его подчиненных задержали. Поинтересовался я у сопровождавшего меня офицера. Арестовали всех, в том числе и Блейка с его людьми. Сразу отозвался он. Против майора, кроме всего прочего, выдвинуто обвинение в жестоком обращении с задержанными. Можешь присутствовать на его допросах, если хочешь, конечно. Не имею ни малейшего желания, признался я. Мне вполне достаточно знать, что он арестован и понесет заслуженное наказание. Едва мы вошли в зал, раздались аплодисменты, определенно адресованные нам с драйвом. Мы, несколько смущаясь, прошли на отведенные нам места. Столы располагались вдоль всех стен, смыкались по углам, и кабинет, казавшийся прежде огромным, выглядел уже не таким большим. Во главе стола я увидел немало знакомых лиц. Там были капитан, члены ученого совета и военные из космического корабля «Лео». Но много было и незнакомых людей. Обводя взглядом присутствующих, я увидел Лию с Дорой и обоих парней, Клеща и Джокера. Неожиданно встретившись взглядом с профессором, который сидел почти в самом углу, я сдержанно кивнул ему и продолжил рассматривать находившихся в зале людей. Я не задерживал на профессоре взгляд, но успел заметить, что держится он уверенно. Сидеющие волосы были аккуратно расчесаны, а взгляд спокоен. Вдоль всех стен редкой цепочкой стояли бойцы охраны. Двое из них, как бы невзначай, оказались рядом с профессором. Первый докладчик кратко осветил ход операции по освобождению планет. Многое из того, что он рассказывал, я уже знал. Но он заинтересовал меня, когда сообщил, что войска, верные инопланетянам, были окружены именно в нашем космическом порту. И они сдались, после того, как в качестве предупреждения были взорваны две небольшие бомбы. Очевидно, одна из них и опрокинула наш с драйвом грузовик. Но если эти бомбы считались небольшими, то я уже понимал, почему противник сразу сдался. Другой докладчик долго и нудно объяснял, какие права граждан из года в год нарушали инопланетяне, после того, как заключили долгосрочный контракт на добычу полезных ископаемых. Я, конечно, понимал, что с юридической точки зрения все должно быть оформлено правильно. Но слушать это было скучно. В конце концов, докладчик объявил, что сейчас решается вопрос об экстрадиции инопланетян. Но их пособники предстанут перед судом в любом случае. В этот момент оглушающе взвыли сирены. Кто-то вскочил с мест, и едва не началась паника. Я ждал чего-либо подобного и успел увидеть, как бравые бойцы быстро скрутили профессора, заковали в наручники и вывели из зала. Сирены сразу умолкли, а сопровождавший меня на совещание офицер поднялся и обратился к присутствующим. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, инцидент полностью исчерпан», — заявил он. «Только что на ваших глазах был выявлен и задержан опасный преступник, долгие годы действовавший под псевдонимом «Профессор». Присутствующие в зале принялись возбужденно переговариваться и обсуждать происходящее. Офицер, сделавший сообщение, продолжал стоять и терпеливо ждал, когда все успокоятся. Наконец он продолжил выступление. «Вы все знаете наших героев», — сказал он, делая широкий жест в сторону нас с драйвом. От неожиданности я несколько растерялся и торопливо старался сообразить, нужно ли мне вставать и раскланиваться. Но выступавший продолжал говорить, не делая паузы. «Теперь я имею возможность представить вам и другого нашего сотрудника. Это глубоко законспирированный, так называемый спящий агент». В зал, смущенно улыбаясь, вошла девушка-сотрудница отдела управления персоналом, оформлявшая меня на работу в космопорт. От неожиданности я поднялся с места, но спохватившись, сел снова. Долгое время она не выполняла никаких заданий, не поддерживала связь с центром, но в любой момент была готова включиться в борьбу и приступить к выполнению любой задачи, торжественно, сообщил офицер. Раздались аплодисменты, и девушка прошла к свободному месту. Она села совсем недалеко от меня, буквально через человека. Офицер, сделавший сообщение, сел, а присутствующие вновь принялись шумно обсуждать услышанное. Я наклонился в сторону девушки и неожиданно для себя выпалил. «Поразительно. Вы были всегда так сдержаны. Я был уверен, что вы просто меня боитесь». Она подняла на меня искрящийся весельем взгляд. Я была так сдержана, а того, что боялась, что в любую минуту могу расхохотаться. Я с недоумением посмотрел на нее. Вы пришли устраиваться на работу таким растрепанным, еще не протрезвевшим, но непременно хотели стать начальником», — смеясь, пояснила девушка. «А уж когда вы начали получать повышение по службе, то ходили как напыщенный аристократ, обвесились бриллиантами и явно возомнили себя вершителем судеб. Это было так похоже на правду, что я почувствовал, как краснею». Но тут в разговор вмешался сидевший между нами мужчина. Он был в военной форме без знаков различия, а его суровое лицо, казалось, было вырублено из камня. «Не судите очень строго своего коллегу», — мягко сказал он девушке. «Ведь выполняя задание, он имел только ложную память и, следовательно, сильно измененную личность. Поверьте, когда в человеке борются две личности, это нелегкое испытание. Я знаю это на собственном опыте». Я был благодарен заступившемуся за меня мужчине и сразу успокоился. Постепенно присутствующие угомонились, затихли, и совещание продолжилось. Докладчики, сменяя друг друга, что-то говорили, но мне уже надоело их слушать, и я заскучал. Разглядывая присутствующих, я обратил внимание на то, что смуглый парень, встречавшийся мне при посещениях профессора, украдкой разглядывает Дору и явно любуется девушкой. Дора, казалось бы, этого не замечала. Но она поминутно поправляла прическу на затылке столь грациозным и плавным движением, что я усомнился в том, что она действительно не замечает наблюдавшего за ней парня. Временами девушка элегантно наклоняла голову, демонстрируя профиль в разных ракурсах, и я подумал, что эта парочка определенно поладит. Лия, сидевшая рядом с подругой, перехватила мой взгляд, лукаво подмигнула и на мгновение вытянула губы трубочкой. Я собирался ответить ей тем же, но мое внимание привлек новый выступающий. Докладчик встал и громко объявил, что сейчас нам всем следует пройти в актовый зал и приступить к формированию временного исполнительного комитета. Отдельно он упомянул и нас с Драйвом. Докладчик заявил, что с учетом наших заслуг, мы можем при желании войти в состав комитета. Но мы также приглашены стать членами экипажа крейсера «Лео». При этом он сделал широкий жест, указывающий в сторону капитана, и тот, слегка привстав, утвердительно кивнул головой. После этого докладчик еще раз подчеркнул, что право выбора в любом случае остается за нами. Драйв немедленно отреагировал и сказал, что должен подумать. Я встал, и, как мне кажется, солидно заявил, что предпочитаю принять участие в космической экспедиции. Мне показалось, что капитан крейсера «Лео», опустив лицо, прячет улыбку. Я понял, что этот умудренный жизненным опытом человек знал мой ответ заранее. Конечно, от такого безрассудного путешественника с Земли, как я, нельзя было ожидать ничего иного.